А что ж, Онегин? Кстати, братья, терпение вашего прошу, его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил анахоретом. В 7 часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке, певцу Гюльнары подражая, сей Гелеспонд переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая, и одевался. Прогулки, чтение, сон глубокий, лесная тень, журчание струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй, узде послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая. И нечувствительно он ей предался красных летних дней, в беспечной неге не считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Но наше северное лето — карикатура южных зим. Мелькнет и нет, известно это, хоть мы, признаться, не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день. Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман. Гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора, встает заря на мгле холодной, на нивах шум работ умолк, с своей волчихой голодной выходит на дорогу волк, его почуя конь дорожный храпит, и путник осторожно несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовет уже рожок. В избушке распевая дева придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей. Читатель взет уж рифмы розы. На, вот, возьми ее скорей. А приятней модного паркета блистает речка, льдом одета. Мальчишек радостный народ, коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый мелькает, вьется первый снег, звездами падая на брег. В глуши что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой невольно докучает взору однообразной многотой. Скакать верхом в степи суровой, но конь притупленный подковой, неверно зацепляя лед, того и жди, что упадет. Сиди под кровлю пустынной, читай вот Пратт, вот Вальтер Скотт. Не хочешь? Поверяй расход. Сердись или пей, и вечер длинный кой-как пройдет. А завтра тоже, и славно зиму проведешь. Прямым Онегин Чайльд-Гарольдом вдался задумчивый лень. Сосна садится в ванну с льдом, и после дома целый день один в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный. Он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер, деревенский бильярд оставлен, кий забыт. Перед камином стол накрыт, Евгений ждет, вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Вдовы Клико или Маэта, благословенное вино, бутылки мерзлой для поэта на стол тотчас пронесено. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной, подобием того всего, меня пленяло. За него последний бедный лепт бывало, давал я. Помните, друзья, ее волшебная струя рождала глупости немало, а сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов. Но изменяет пеной шумной оно желудку моему. И я Бордо благоразумный уж нынче предпочел ему. Каи я больше не способен, а и любовнице подобен, блестящий, ветреный, живой, и своенравный, и пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде, товарищ завсегда везде, готов нам оказать услугу и тихий разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг! Огонь потух, едва золою подернут уголь золотой, едва заметную струею вьется пар. И теплотой камин чуть дышит, дым из трубок в трубу уходит, светлый кубок еще шипит среди стола. Вечерний находит мгла, люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина, порою той, что названа пора меж волка и собаки. И почему не вижу я? Теперь беседуют друзья. Ну, что соседки, что Татьяна, что Ольга резвая твоя? Налей еще мне полстакана. Довольно, милый. Ну, вся семья здорова, кланяться велели. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи. Что за грудь, что за душа? Когда-нибудь заедем к ним, ты их обяжешь, а то мой друг судит и сам, два раза заглянул, а там уж к ним и носу не покажешь. Да, вот, какой же я болван, ты к ним на той неделе зван. Я? Да, Татьяны именины в субботу. Оленька и мать велели звать, и нет причины тебе на зов не приезжать. Но куча будет там народу и всякого такого сброду. И никого, уверен я, кто будет там, ну, своя семья. Поедем, сделай одолжение. Ну что ж, согласен, как ты мил. При сих словах он осушил стакан соседки приношения. Потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через две недели назначен был счастливый срок. И тайна брачной постели, и сладостной любви венок ее восторгов ожидали. Гимена хлопоты, печали, зевота хладная череда ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гимена, в домашней жизни зрим один ряд тут томительных картин. Роман во вкусе Ла Фонтена. Мой бедный Ленский, сердцем он для оной жизни был рожден. Он был любим, по крайней мере, Так думал он и был счастлив. Стократ блажен, кто предан вере, кто хладный ум угомонив, покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге, или нежней, как мотылек, весенний впившийся цветок. Ну, жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе ненавидит, чье сердце опыт остудил и забываться запретил. Глава пятая. О, не знай сих страшных снов, ты, моя Светлана. Жуковский. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. На третье в ночь, проснувшись рано, в окно увидел Татьяна поутру побелевший двор. Куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя плетется рысью, как-нибудь, бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушачке. Вот бегает дворовый мальчик, в салатске жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалунуш заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Но, может быть, такого рода картины вас не привлекут. Все это низкая природа, изящного немного тут. Согретый, вдохновенный Богом, другой поэт роскошным слогом жил, писал нам первый снег и все оттенки зимних нег. Он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах прогулки тайные в санях. Но я бороться не намерен ни с ним покамест, ни с тобой, певец финляндки молодой. Татьяна, русской душою, сама не знаю почему, с ее холодной красою любила русскую зиму. На солнце иней в день морозный, и сани, и зарею позднее сияние розовых снегов, и мглу крещенских вечеров по старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышень своих гадали, и им сулили каждый год мужьев военных и охот. Татьяна верила преданиям простонародной старины и снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы, таинственные все предметы провозглашали что-нибудь, предчувствия теснили грудь, жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой, рыльце мыл. То несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг, увидя молодой двурогий лог луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела, когда ж падучая звезда по небу темному летела, и рассыпалась, тогда в смятении та не торопилась, пока звезда еще катилась, желание сердце ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха или быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна, ждала несчастья уж она. Что ж, тайну прелесть находила, и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила, к противоречию склонна. Настали святки, тут и радость, гадает ветреная младость, которой ничего не жаль, перед которой жизни даль лежит светла, необозримо, гадает старость сквозь очки. О гробовой своей доски, все потеряв невозвратимо, и все равно надежда им лжет детским лепетом своим. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит. Он чудно вылитым узором и что-то чудное гласит. Из блюда полного водою выходят кольца чередою. И вынулось колечко ей под песенку старинных дней. Там мужички-то все богаты, гребут лопаты серебро, кому поем, тому добро и слава. Но сорит утраты сей песни жалостный напев, милей кошурка сердцу дев. Морозна ночь, все небо ясно, светил небесный дивный хор, течет так тихо, так согласно. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит, но в темном зеркальце одна дрожит печальная луна. Чу, снег хрустит, прохожий, дева к нему на цыпочках летит, и голосок ей звучит нежней свирельного напева. «Как ваше имя?» — смотрит он и отвечает. Агафон. Татьяна по совету няни, сбираясь ночью ворожить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть, но стало страшно вдруг Татьяне. И я, при мысли о Светлане, не стало страшно. Так и быть, с Татьяной нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над ней вьется лель, а под подушкой пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все, Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне, ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. Две жердочки клеены и льдины, дрожащий гибельный мосток, положено через поток, и пред шумящей пучиной недоумение полна, остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей, но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна, ах! А он реветь, и лапу с острыми когтями ей протянул, Она, скрипясь дрожащей ручкой, оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей. Пошла, и что ж, медведь за ней, она, взглянуть назад не смея, поспешно ускоряет шаг, но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный, пред ними лес, недвижно сосны в своей нахмуренной красе, отягчены их ветви все клоками снега, сквозь вершины осин, берез и лип нагих сеет луч светил ночных, дороги нет, кусты, стремнины, метели все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый по колено ей, то длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то вырынет она платок, поднять ей некогда, боится, медведя слышит над собой, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, и сил уже бежать и нет. Упала в снег. Медведь проворн ее хватает и несет. Она бесчувственно покорна, не шевелится, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой. Вдруг меж дерев шалаш убогий, кругом все глушь, отсюда он пустынным снегом занесен, и ярко светится окошко, и в шалаше и крик, и шум. Медведь промолвил: «Здесь мой кум, погрейся у него немножко». И в сени прямо он идет и на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет. Она в сенях. За дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку. Что ж выйдет? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужиравль и полукот. Еще страшней, еще чуднее, вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет и крыльями трепщит и машет. Лай, хохот, пени, свист и хлоп, людская молвь и конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа? Онегин за столом сидит и в дверь украдкой глядит. Он знак дает. И все хлопочут, он пьет, все пьют, и все кричат. Он засмеется, все хохочут, нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Таня уж не так ужасно, и любопытный теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных, смутилась шайка домовых. Онегин взорами сверкая из-за стола гремя встает, все встали, он к дверям идет. И страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать, нельзя никак. Нетерпеливо, метаясь, хочет закричать, не может. Дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева, яркий смех раздался дико, очи всех, копыты, хоботы, кривые, хвосты, хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные, все указывают на нее, и все кричат: «Мое! Мое!» «Мое!» — сказал Евгений грозно, и шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева с ним сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за ней Ленский, свет блеснул, Онегин руку замахнул, и дико он ночами бродит, и незваных гостей бронит, Татьяна чуть жива лежит. Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. Страшно тени сгустились. Нестерпимый крик раздался. Хижина шатнулась. И Таня в ужасе проснулась. Глядит, уж в комнате светло. В окне сквозь мерзлое стекло зари багряный луч играет. Дверь отворилась, Ольга к ней, Аврора северной аллей, и легче ласточки влетает. «Ну, — говорит, — скажи ж ты мне, кого ты видела во сне?» Но та сестра не замечая, в постели с книгой лежит, за листом лист перебирая, и ничего не говорит. Хоть не являла книга эта ни сладких вымыслов поэта, ни мудрых истин, ни картин, но ни Вергилий, ни Расин, ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамских мод журнал так никого не занимал. То был, друзья, Мартын Задека, глава халдийских мудрецов, гадатель, толкователь снов. Сие глубокое творение завез кочующий купец однажды к ним в уединении, и для Татьяны, наконец, его с разрозненной малевиной он уступил за 3 с полтинной, в придачу взяв еще за них собрание басен площадных, грамматику, 2 петриады, да Мармантели 3-й том. Мартын Задека стал потом любимец Тани. Он отрады во всех печалях ей дарит. И безотлучно с ней спит. Ее тревожит сновидение. Не зная, как его понять, мечтание страшного значения Татьяна хочет отыскать. Татьяна в оглавлении кратком находит азбучным порядком слова «бор», «буря», «ведьма», «ель», «еж», «мрак», «мосток», «медведь», «метель» и прочее. Ее сомнений Мартын Задека не решит, но сон зловещий ей сулит печальных много приключений. Дней несколько она потом все беспокоилась о том.